любви старинные туманы.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. С Лидией Мизиновой Чехов познакомился осенью 1889 года благодаря сестре. Лика начала преподавать в гимназии Ржевской, где работала родственница писателя. Женщины подружились, и поэтому Мизинова стала бывать у Чеховых дома. На писателя красавица произвела неизгладимое впечатление. Ведь современники не зря сравнивали ее с царевной-лебедью из русских сказок. Лика была очень хороша собой, и Антон Павлович не переставал ею восторгаться. Ей было 19, а ему 29, когда они впервые встретились. После этого они виделись ежедневно, а если кто-то из них бывал в отъезде, переписывались. В письмах Чехов называл ее прекрасной Ликой, адской красавицей. Эпистолярный жанр принял в объятия их отношения. Лику украшали вьющиеся пепельные волосы, большие серые глаза и необыкновенная мягкость и женственность в движениях и во всем, что она ни делала. При этом у Мизиновой был замечательный характер. Она была доброжелательна, ласкова, общительна и глубоко религиозна. Не обделила природа женщину и умом. Чехов мог говорить с Ликой на любые темы, и она всегда была замечательным собеседником. Многие считали, что Лика и Антон Павлович были отличной парой. Писатель также был очень хорош собой, высокий, широкоплечий, подтянутый. У Чехова было очень приятное открытое лицо со слегка прищуренными живыми глазами. О внешности Антона Павловича его друг Александр Куприн писал: «Самое прекрасное и тонкое, самое одухотворенное лицо, какое мне только приходилось встречать в жизни». Чехов пользовался, разумеется, успехом у женщин, но при этом очень дорожил своей независимостью. Женился он очень поздно, незадолго до своей смерти, когда уже был тяжело болен. Но нежелание создавать семью вовсе не означало, что классик сторонился женщин. Прекрасные дамы были нужны ему для вдохновения, для новых идей. Не любовь, а влюбленность испытывал Чехов долгие годы к Лике, которая не только дарила ему сюжеты, но и помогала переживать неудачи. Когда его «Чайка» с треском провалилась в Александринском театре, Антон Павлович просил приехать сестру, но не одну, а непременно с Ликой. При этом в их отношениях не было никаких, что называется, сюсюканий. Чехов относился к Лике с уважением, в котором всегда была небольшая доля иронии. Мизинова платила писателю той же монетой, и между ними всегда царило полное взаимопонимание. «Жените меня на себе и кормите меня за свой счет, чтобы я мог ничего не делать». Так писал Чехов Лике в письмах, и она отвечала ему в том же стиле. Но никто из них тогда не говорил о чувствах и даже не давал никаких намеков на серьезные отношения. Лика кокетничала с художником Левитаном, который был в нее серьезно влюблен, а в письмах Чехову описывала свой роман в своей обычной ироничной манере. Вообще, вокруг этой женщины всегда было много мужчин, и, возможно, именно ее характер не давал развиться их отношениям с Чеховым, который, похоже, был бы рад видеть возле себя более серьезно настроенную особу. Но Лика не видела ни одной причины, чтобы измениться, поэтому все оставалось как прежде, на уровне дружеских и очень доверительных отношений. При этом Лика, несомненно, имела влияние на Антона Павловича. Писатель был закоренелым домоседом, и его трудно было подбить на какие-нибудь авантюры. Тем не менее, как-то Мизинова едва не выманила Чехова в путешествие на Кавказ. Родителям Лика сообщила, что едет с подругой, а чтобы не было лишних разговоров, приобрела себе и своему спутнику билеты в разных концах поезда. Но в последний момент Чехов отказался, сославшись на опасность мероприятия в связи с разбушевавшейся на Кавказе эпидемией холеры. Лика была ужасно возмущена и написала писателю злое письмо. Ответил Антон Павлович в своей обычной иронично-поучительной манере. «В вас, Лика, сидит большой крокодил, и в сущности я очень хорошо делаю, что слушаюсь здравого смысла, а не сердце, которое вы укусили». «Дальше, дальше от меня! Или нет, Лика, куда ни шло, позвольте моей голове закружиться от ваших духов и помогите мне крепче затянуть аркан, который вы уже забросили мне на шею». Биографы Чехова отмечали, что писателя многое расстраивало в Лике, особенно ее богемные замашки и кокетство. Но как человек умный, он отлично понимал, что перевоспитать взрослого человека вряд ли удастся. «А как бы я хотела, если бы могла затянуть аркан покрепче? Да, видно, не по сеньке шапка. В первый раз в жизни мне так не везет». Так ответила Чехову его озорная муза и уехала в путешествие без него. Лика Мизинова долго не могла найти свое место в жизни. У нее были сложные, можно сказать, надрывные отношения с модным в то время писателем Потапенко. Именно их описал Чехов в «Чайке», как историю любви Тригорина и Нины Заречной. Потапенко был красивым, харизматичным человеком, но при этом абсолютно не похожим на Чехова. Кроме того, писатель был женат. Они с Ликой уехали за границу, где он бросил женщину одну в чужой стране. У Потапенко и Лики родилась дочь, но ребенок умер от воспаления легких в 2 года. Мизинова пыталась найти занятие по душе, она то открывала швейную мастерскую, то училась пению, но не могла сосредоточиться ни на одном занятии. Потом она уехала в Париж, откуда писала Чехову пронизанные безысходностью письма, и просила приехать. Но Чехов не собирался покидать родину. В одном из писем писателю Лика рассказала Антону Павловичу о причине романа с Потапенко. Причем сделала она это очень кратко. «Причина этому – вы», – написала женщина в послании писателю и приложила к нему свою фотографию, на обратной стороне которой были написаны ее рукой строки из стихотворения Апухтина. «Будут ли дни мои ясны, унылы, скоро ли сгину я, жизнь загубя? Знаю одно, что до самой могилы помыслы, чувства и песни, и силы – все для тебя». Ниже Лика добавила: «Я могла написать это 8 лет тому назад, а пишу сейчас, и напишу еще и через 10 лет». Чехов не отреагировал на крик ее души. Через некоторое время Лика вышла замуж за известного театрального режиссера Александра Санина, с которым прожила 35 лет. Антон Павлович женился на актрисе Ольге Книппер, но прожил после этого всего 3 года и умер от чахотки. Каждая из женщин, так или иначе связанная с Чеховым, оставила о писателе воспоминания. Но мы не найдем среди них мемуаров Лики Мизиновой. Она одна из всех предпочла сохранить детали своих отношений с писателем в тайне. Поэтому мы знаем об этой истории только из воспоминаний современников и нескольких сохранившихся писем. Похоже, Лика Мизинова через всю свою жизнь, через влюбленности, романы и замужество пронесла эти свои тайные, странные чувства к великому писателю, так похожие на любовь, так похожие на болезнь. А у доктора Чехова не нашлось лекарства, которое смогло бы ей как-то помочь.
Любви старинные туманы.
понедельник, 3 мая, в 21 час 10 минут в рамках вечернего радиоканала «Ветер в окно» слушайте очередной выпуск из музыкального цикла «Мой путь». Его героями станут легендарные джазмены Бенни Гудмен и Вуди Херман.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Великий поэт европейского средневековья, один из тех, кто стоял у начала и закладывал основы эпохи Возрождения, несравненный Франческо Петрарка, своей славой во многом обязан прекрасной музе Лауре де Новес. Эта женщина и вдохновила его на создание неподражаемых сонетов, по сей день считающихся образцом жанра. Франческо Петрарка родился 20 июня 1304 года в итальянском городе Ареццо в семье нотариуса Пьетро Паренцо дел Инчези, который еще до рождения сына был изгнан из Флоренции. В 1311 году семья нотариуса переехала в Авиньон, резиденцию римских пап, во французском плену. Здесь Паренцо изменил фамилию на Петрарка. Ее-то, эту фамилию, в дальнейшем и прославил поэт. В Авиньоне Франческо обучался латыни, знакомился с сочинениями Цицерона, вырабатывал свой собственный стиль в поэзии. В 1326 году умер отец Петрарки, а Франческо, навсегда оставивший юриспруденцию, был рукоположен в младший церковный чин. Это дало ему возможность пользоваться всеми преимуществами сана и в то же время не исполнять церковные обязанности. Тот солнечный апрельский день, когда поэт впервые увидел свою возлюбленную, Петрарка запомнил на всю жизнь. Они встретились 6 апреля 1327 года в Страстную Пятницу в маленькой церквушке Святой Клары в предместьях Авиньона. Он молодой, но уже признанный при папском дворе 23-летний поэт, совершивший несколько дальних путешествий. Она – замужняя 26-летняя женщина, у которой было к тому времени уже несколько детей. Всего Лаура родила мужу 11 детей. Белокурая, с огромными и добрыми глазами, она казалась воплощением женственности и духовной чистоты. Очарованный ею Петрарка напишет: «Благословен день, месяц, лето, час и миг, когда мой взор те очи встретил. Благословен тот край и дол тот светил, где пленником я стал прекрасных глаз». Эта женщина стала музой, мечтой поэта в вечности. И даже когда заботы и возраст исказили ее прекрасное лицо глубокими морщинами, поседевшие волосы утратили красоту, а фигура испортилась после многих родов, Франческо Петрарка и тогда любил свою Лауру. Чем больше она старела, тем более он восхищался женственностью и очарованием. Она и в старости была для него прекрасна. Петрарка вспоминал, что Лаура обладала исключительной красотой, но, кроме того, он по своей воле наделял ее высокой духовностью и нравственностью. Идеальные душевные черты героини поэзии Петрарки стали той почвой, на которой благодатно разросся жесткий спор между литературоведами, изучающими жизнь поэта. Одни утверждают, что Лаура – всего лишь идеальный образ, сложившийся в воображении великого отшельника, что-то вроде женщины-мифа, камуфляжа выдумки. Другие не сомневаются, что Лаура реальна, и Петрарка был на самом деле страстно в нее влюблен всю жизнь. Возможно, Лаура была женой местного рыцаря Гуго де Сада, предка знаменитого французского романиста маркиза де Сада. Они встречались на улицах Авиньона, в церквях, на службах, и влюбленный Франческо, не смея отвести от своей музы глаз, смотрел на нее, пока та не уходила под руку с мужем. За все годы встреч они не обмолвились ни единым словом. Но всякий раз, заметив обращенный к нему нежный, теплый взгляд Лауры, счастливый поэт возвращался домой и до утра писал посвященные ей сонеты. Знала ли Лаура о его чувствах? Могла ли знать она, что навечно связана с одним из самых великих поэтов мира? Что через века потомки будут называть ее имя как символ безраздельной любви мужчины к женщине. В 1330 году Петрарка уехал в Болонью, куда его пригласил друг Джакомо Колонна. Позже, на долгое время, поэт стал секретарем брата Джакомо, кардинала Джованни Колонна, принявшего Франческо скорее как сына, а не служителя. Теперь поэт мог спокойно жить и творить. Он много путешествовал, изучал классическую литературу Рима и труды отцов христианства. Путеводителем по духовной жизни стала для Петрарки исповедь святого Августина. Откликаясь на поучение святого, поэт создал знаменитое «О сокровенном», в котором он вступил в диалог со святым Августином и открыл ему свое сердце. В частности, учитель веры упрекал поэта в грехах и мирских слабостях. Обвинил он поэта и в любви к Лауре. Петрарка, объясняя Августину свои чувства, клялся, что за долгие годы не допустил ни единого помысла о греховном прикосновении к этой святой женщине. Но нельзя обвинять поэта в ханжестве. Да, он любил Лауру великой платонической любовью, но это не мешало ему любить женщин страстной физической любовью. Он встречался с другими женщинами, от которых имел детей. В 1337 году у поэта родился сын Джованни, а через 6 лет, в 1343 году, появилась на свет любимая дочь Франческа, которая жила с отцом и ухаживала за ним до конца его дней. Была ли счастлива Лаура в своей семейной жизни? Любила ли она своего мужа? Замечала ли трепетный и влюбленный взгляд поэта, встречавшегося с ней на оживленных улицах Авиньона? Могла ли догадываться она о чувствах мужчины, так никогда и не открывшего ей своего сердца? Этого мы никогда не узнаем. Лаура умерла 6 апреля 1348 года во время свирепствовавшей в Европе чумы. Именно в тот день, когда 21 год назад впервые увидел свою музу, воспевший ее поэт. Долго и мучительно переживал Франческо Петрарка смерть возлюбленной. Закрываясь по ночам в комнате, при тусклом свете свечи, он воспевал прекрасную Лауру в сонетах. «Я припадал к ее стопам в стихах, сердечным жаром наполняя звуки, и сам с собою пребывал в разлуке, сам на земле, а думы в облаках. Я пел о золотых ее кудрях, я воспевал ее глаза и руки, блаженством райским почитая муки. И вот теперь она холодный прах. А я без маяка, в скорлупке сирой, сквозь шторм, который для меня не вновь, плыву по жизни, правя наугад». После смерти Лауры рукой Петрарки были написаны стихи на смерть Мадонны Лауры «Триумф смерти, триумф славы». В 1353 году он навсегда вернулся в Италию, купив небольшое поместье. Франческо Петрарка пережил свою возлюбленную на 26 лет. Но и после ее смерти он любил Лауру все так же восторженно и трепетно, посвящая ей уже ушедшие из этого мира прекрасные сонеты. Их было всего около 400. Все они были собраны в «Канцоньере» книги песен, которая является самым знаменитым сочинением поэта. Последние годы жизни Петрарка провел при дворе Франческо де Каррара, отчасти в Падуе, отчасти в загородной деревеньке Арква, где и умер в ночь с 18 на 19 июля 1374 года, не дожив одного дня до своего 70-летия. Его нашли утром за столом с пером в руке над жизнеописанием Цезаря. На местном кладбище красуется памятник из красного мрамора.
Любви старинные туманы.